эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту передачу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Приказ вышестоящего начальства или государственной власти также не может служить оправданием пыток. Это цитата из Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. В январе 2017 года исполняется 30 лет со дня вступления этого документа в силу. К конвенции присоединилась и Россия, которая, впрочем, за последние несколько лет выплатила сотни тысяч евро в счет компенсации жертвам пыток, заявивших о них в своих жалобах в Страсбург. Одним из таких заявителей является Виталий Бунтов. Его история, к которой в передачу «Правосудие» я возвращалась не раз, ошеломляет настолько, что не хочется верить в ее правдивость. Происшедшее и происходящее с ним по сей день и чудовищно, и страшно. Чудовищно по сути и страшно, потому что совершенно непонятно, кто и как может остановить это последовательное, циничное уничтожение человека, длящееся более 6 лет. В студии «Радио Свобода» Ирина Бунтова, выигравшая в ЕСПЧ дело о применении к ее мужу пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, и адвокат Дмитрий Сотников. Еще в 2012 году страсбургские судьи признали Виталия Бунтова жертвой пыток. В колонии ему вырвали все 20 ногтей. Я рассказывала об этой истории. Судьи тогда отметили, что Россия не смогла доказать непыточный характер травм Бунтова и обязал заплатить ему справедливую компенсацию. Давайте посмотрим небольшое видео из архива журналистки Елизаветы Маетной. Она сняла его в 2010 году в колонии, где отбывал наказание Виталий Бунтов.
Сначала это все происходило 27 числа при водворении, где-то после 6 часов меня водворили в камеру 312, она находится выше этажом.
Это тоже ШИЗО?
Да, это здесь, выше этажом, 312-я камера. Там происходили самые основные события, все присутствующие здесь участвовали, у каждого была соответствующая роль. Вот это Сычев Василий Викторович. Это Евгений Степанович Сорокин, позади вас Сергей Петрович Авдеев. За ним находится Сергей Викторович Кожанов.
Они вас все пытали?
Да. В избиении участвовали все. То есть вы в выбивании ногтей участвовал Сергей Петрович Авдеев и Сергей Викторович Кожанов. И работники ШИЗО ППТ указанного
заявления. Это после заявления о вырванных ногтях, что прекрасно ими манипулируют, застегиваются, расстегиваются, тоже обратили внимание.
Да, потому что прошел уже 21 день, 20 дней. За это время заживает.
Можно еще посмотрю?
Грибок называется заболевание, это научно несколько другое.
Микоз.
Как?
Микоз.
Это грибок ногтей.
У меня нет грибка.
Нет, да?
У моей жены находится 9 моих ногтей, которые можно подтвердить ДНК. Специалист может установить, в какое время они были вырваны. На них есть следы крови, следы щипцов при вырывании и следы иголок.
Уголовное дело по факту пыток Виталия Бунтова, которое было возбуждено по требованию страсбургских судей, прекращено за отсутствием события преступления. А самого Бунтова теперь обвиняют в ложном доносе с искусственным созданием доказательств. Из заключения терапевта Гремячинской райбольницы Загребиной ЕА. Диагноз – дарсопатия поясничного отдела позвоночника, спондилоартроз, протрузии межпозвоночных дисков, грыжи межпозвоночных дисков, доставлен сотрудниками полиции на носилках из здания суда. Объективно. Не стоит, не ходит, с посторонней помощью садится в кровати. Показаний для госпитализации нет, этапироваться и содержаться в СИЗО может. В экстренной помощи и консультации специалиста не нуждается. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной Ирина Бунтова, выигравшая в ЕСПЧ дело о применении к ее мужу пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, и адвокат Дмитрий Сотников. Сегодня мы возвращаемся к истории Виталия Бунтова, которого уже на протяжении 6 лет фактически пытают в местах лишения свободы. Дмитрий, расскажите, что происходит сейчас в этом суде, где рассматривается так называемое дело о лжедоносе? Откуда оно появилось и почему человека, как мы видели, лежачего, которого на носилках вносят в зал судебных заседаний, врачи считают не нуждающимся в каких-то специальных медицинских манипуляциях?
Дело все в том, что изначально само дело уголовное против Бунтова было продиктовано тем, чтобы воспрепятствовать его обращению в Европейский суд по правам человека. То есть, соответственно, когда человек обращается в Европейский суд, он должен исчерпать все внутренние способы защиты. И Бунтов обратился в Европейский суд. Европейский суд направил жалобу правительству Российской Федерации. Тут же к нему приехал кизеловский прокурор по надзору в пенитенциарной системе со следователем и заставили его подать устное сообщение о преступлении. В противном случае они просто угрожали тем, что напишут в Европейский суд, что Бунтов отказывается сотрудничать с властью.
Здесь нужно, наверное, пояснить, что речь шла уже о повторном обращении Бунтова в ЕСПЧ после того, как его уже в 2012 году снова избили. Или я путаю?
Речь, да, шла о повторном, и об этой, и об избиении уже в этой колонии, ВК-12. Вот как раз теми лицами, значит, Назаровым, Шаминым, Муленко, которые сейчас у нас по делу проходят как потерпевшие. А потерпели они якобы отложенного доноса Бунтова. А ложный донос, там практически не было никакого временного разрыва. Если он был, то небольшим, буквально где-то месяц. После того, как Бунтова приняли устное заявление, и там где-то через месяц местное отделение УФСБ по Пермскому краю дает следствию отмашку, и на Бунтова возбуждают уголовное дело уже непосредственно по части 3 статьи 306.
Так, давайте все-таки, чтобы не запутаться, Ирина, расскажите, пожалуйста, вот первую жалобу в ЕСПЧ вы выиграли. Я помню, вы были в студии «Радио Свобода», у нас рассказывали эту чудовищную историю, рассказывали о решении европейских судей и очень радовались тому, что, наконец, люди, виновные в издевательствах, пытках над вашим мужем, будут привлечены к уголовной ответственности. К ответственности уголовной их не привлекли, дело прекратили, и после этого его что, снова начали избивать?
Да, после этого его снова начали избивать. Дело в том, что все хитро происходит. Почему Европейский суд не может применить, допустим, правило 39 экстренно? Потому что власти успевают сообщить, что все безопасно, он переведен в другую колонию. Для Европейского суда совершенно непонятно, что другая колония, она также опасна в этом регионе, как и как будто бы он в той же колонии находится, потому что один начальник управления. Его перевели в колонию в этой же Тульской области, в Плавск, где там были также избиения, его заставляли отозвать вот эту жалобу, и били его прямо в канун вынесения Европейским судом решения, вот именно май-июнь. И было много правозащитников, и был адвокат, это было все снято на фото-видео, все это выложено и направлено в Европейский суд. А Европейский суд опять применил правило 41, как бы все, прошла вся коммуникация. И его, чтобы вот этот резонанс ликвидировать, да, потому что возбудили сразу уголовное дело, там начались следственные действия, естественно, там общественный резонанс, и его экстренно этапировали в Пермский край, в город Губаху. То есть, чтобы лишить доступа к нему адвокатов, правозащитников, и мой доступ был также ликвидирован. В общем, далеко от семьи его оторвали. И вот эти избиения спецсредством палкой резиновой произошли уже в Губахе 22 февраля 2015 года. Вот именно когда туда поступил новый начальник Назаров. И вот за вот эти избиения, за то, что он пожаловался, обратился к средствам внутригосударственной защиты, получается, возбуждено теперь против него дело за якобы ложный донос. Потому что я подала заявление в следственные органы 26 февраля. 25 февраля мы обратились в Европейский суд. Жалоба была сразу коммуницирована, отправлена правительству. Но следственные органы не начали расследование. Хотя Европейский суд еще по первому делу сказал, что буквально в трехдневный срок чтобы была эффективность расследования. Расследование не было начато через 11 дней. Вот, как Дмитрий уже говорит, они 4 марта приехали, взяли с него устно. Они даже не по моему заявлению приехали, не стали расследовать. Мы приложили фотографии, мы приложили все возможные документы. Расследование началось через 11 дней. Естественно, там был свидетель, который дал показания, который пришел и увидел все это, что с ним произошло.
А что за свидетели? Это кто-то?
Осужденный.
А там был, да, там был осужденный Зубов, который пришел с хозблока, где он работал, увидел Бунтова, они поговорили, Бунтов его рассказал, что его избили сотрудники. В дальнейшем вот этот осужденный Зубов, он неоднократно повторял эту версию, раза 3-4 точно повторил ее. Пятый допрос, который с ним проводил следователь, он уже намекал на то, что вы, вот, если сейчас находитесь под полиграфом, вы отдаете себе отчет в том, что вы говорите. Но он все подтверждал, что Бунтов, он когда пришел, Бунтов был сбитым и говорил, что его избили сотрудники. Но потом произошла какая-то беседа с кизеловским прокурором по надзору в пенитенциарной системе. Он упоминает, Зубов, осужденный, об этой беседе в своем допросе, но никаких документальных подтверждений о том, что там было, нет. То есть, казалось бы, прокурор по надзору вызывает к себе осужденного. Что мешает ему составить протокол или составить опросную какую-то форму, чтобы зафиксировать, что он говорит осужденному, что осужденный ему отвечает. А получается, что без всякого протокола, без всякого опроса кизеловский прокурор по надзору фактически стал заставлять заключенного озвучить определенную версию.
Это по вашим сведениям, которые вы не можете подтвердить документально.
Но смотрите, у меня есть протокол допроса Зубова следователем. В этот протокол допроса начинается словами Зубова.
Да.
Я хочу изменить показания, поскольку кизеловский прокурор разъяснил мне, что я не понесу ответственности, если я скажу правду.
Так, и что он начинает рассказывать, Зубов?
И Зубов начинает рассказывать историю о том, как Бунтов обратился к нему. Значит, сначала он ему обратился, чтобы посмотреть какое-то средство, пока еще неизвестно для чего. В результате он нашел асбестовый канат. Вот. Потом он его позвал в спортзал и попросил в течение часа себя избить. И Зубов, не задаваясь мыслью, а зачем я должен своего сокамерника в течение часа избивать, взял этот канат в руки и отходил его.
Это такова версия?
Да, да, после чего Бунтов подошел к зеркалу, сказал, извините за сленг, ништяк. Вот, и пошел к себе, и пошел, значит, фотографироваться на телефон и рассылать эти фотографии в интернете.
Чтобы потом обвинить
сотрудников. Потом обвинил сотрудников. Угу. Вот она, версия следователя. Эта версия впервые звучит, однако, не из уст Зубова. Есть в деле очень странный документ. Следователь Антонов обращается за проведением оперативно-розыскных мероприятий в отдел у ФСБ по Пермскому краю в городе Губаха. Значит, какие он их конкретно просит провести оперативно-розыскные мероприятия в колонии, почему это не могут сделать оперативники полиции, либо какие-то другие оперативники, почему это должны делать именно оперативники ФСБ, там не уточняется. Но поступил ответ от начальника отдела у ФСБ Пермского края в городе Губаха, Казачука, который говорит, что им установлено то, что Зубов избил Бунтова, но в ходе какого оперативного мероприятия и какие источники указали на это, он сказать не может, потому что у него там оперативная деятельность, и он не может как бы раскрыть тайну.
Агента.
И вообще не то чтобы агента, вообще способ получения информации. Может, там не агент, может, там скрытая видеокамера стоит или еще что-то. То есть вообще не дается способ. Но он говорит, вот это должно быть так. Угу. После этого Зубова допрашивают, он еще остается в старой версии. Ему Антонов предлагает идти на полиграф.
Кто такой Антонов?
Следователь.
Ведущий дело.
Следователь, ведущий дело. Вот, заместитель начальника Следственного комитета по городу Губаха. Соответственно, он ему предлагает идти на полиграф. Зубов соглашается на все. И настаивает на версии в том, что он пришел, увидел избитым, соответственно, Бунтова. И тут он вызывается дать новые показания. И, соответственно, вот эта история, которую уже рассказывал про кизеловского прокурора.
Ирина, с вашей точки зрения, почему это происходит? Что такое? Вот что не так делает ваш муж? Почему его так долго прессуют, так жестоко?
Вы знаете, тут все просто. Вот в нашей ситуации все просто. Мой муж осужден в 2001 году по незаконному приговору. То есть приговор вынесен незаконным составом суда. Осужден за чужие преступления. И мы все эти годы...
Да, но его же не отменили, этот приговор.
Не отменили приговор. Но почему не отменили? В других ситуациях, аналогичных нашим, да, когда народные заседатели участвуют повторно в течение года, да, там у нас через буквально через две недели был приговор, и они должны один раз в год участвовать, и приговор должны отменить. И все, естественно, решения. То есть моего мужа по факту должны отпустить и начать все заново. Но тут уже, как говорится, человек сидит 15 лет, да? Кто-то виноват в этом, кого-то нужно будет наказывать. Плюс уже нужно будет наказывать за вырванные ногти. То есть человек мало того, что сидит за чужие преступления, так над ним еще издеваются.
Его еще и пытают.
Конечно, пытают его как бы по другой теме, да, за то, что он отказался, вот в первом случае с ногтями, отказался сотрудничать. Вы знаете, что в местах заключения либо человек сам бьет кого-то, да, либо тогда тебя будут бить. И мой муж отказался бить людей. Естественно, пожаловался. И вот за то, что он пожаловался, по сей день он терпит за это наказание. Непонятно за что, да, и вот от системы ФСИН. Он его бьют и заставляют отказаться от жалоб, заставляют отказаться от писать, не жаловаться, а выполнять все, что они говорят. То есть быть, ну, какой-то пешкой, да, неодушевленным предметом. Мой муж знает свои права, что он не нарушает закон. И он, естественно, ожидает от этого, да, от системы, что то же самое и в его случае должно быть. То есть он выполняет, так и вы выполняете. Как бы вот эта ситуация, она показательная для всех, потому что ФСИН понимает прекрасно, что сейчас, если Бунтов выиграет, то, извините, все зэки начнут питать такую же надежду, что можно все-таки добиться правды. А так, вот в нашей ситуации сейчас безнадега. То есть, ну, мы дошли до такого финала, что...
То есть вы вроде бы и добились уже правды один раз, и уже могли... ожидать какого-то адекватного
поведения.
То есть
мы дошли вот в своей правде уже до такого финала, что можно сказать, что в системе просто тебя уничтожат, если ты начнешь жаловаться. И лучше тебе сотрудничать с администрацией колонии и выполнять все их противоправные действия.
А как произошло, что Виталий, ну, физически достаточно крепкий мужчина, в настоящий момент времени не может, вот как мы видели здесь, стоять не может, ходить не может, садиться при помощи посторонних лиц. Что это такое? Это следствие очередного избиения или что?
Нет, это следствие, я бы сказал, российского правосудия в первую очередь. Я виню в этом двух человек. Это председатель Губахинского городского суда Агарков и судья Гремячинского судебного присутствия Волкова. Когда у нас закончилось следствие по уголовному делу, у нас
вот этому о лжедоносе.
Да. У нас началась стадия ознакомления с материалами. Через 4 дня буквально следователь подал в суд ходатайство об ограничении в сроках ознакомления. Соответственно, меня не извещали в суд своевременно, но, тем не менее, дистанционно я защиту осуществлял. То есть я направлял ходатайство о приобщении документов, материал взял на рассмотрение лично председатель Губахинского городского суда Пермского края Агарков. Я ему направлял, заявлял отводы, направлял ходатайство при общении документов. В частности, говорил о том, что, исходя из медицинских показаний Бунтова, из его здоровья, а он имеет 27 диагнозов, которые практически уже хронические, и у него очень большие серьезные проблемы с сердцем.
После всех этих побоев.
Да, да,
и гипертонический криз, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность. Уже сами по себе, уже до вот этих вот всех событий, о чем говорит Дмитрий, они уже были вот взаимоотягчающие и опасные для жизни. Ему никогда не оказывалась квалифицированная медицинская помощь. У нас есть достаточно документов, которые подтверждают, что помощь никогда не была оказана, его никогда не лечили в Пермском крае. Это все запущено. Бьют, не лечат. Условия ужасные. И вот это вот все стечение, получились вот такие диагнозы. И плюс то, что сейчас рассказывает Дмитрий.
И председатель суда Губахинского, Агарков, я его поставил в известность о том, что, соответственно, Бунтов не может длительное время находиться в сидячем положении. Поэтому, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, а там 9 томов и 17 DVD-дисков. А 17 DVD-дисков, там каждый DVD-диск по 2 часа просмотра. Вот. И с этим объемом материала просто невозможно ознакомиться за 3 недели, за 15 рабочих дней. Потому что он же сидит, то есть к нему приезжает следователь, приезжает его к нему по рабочим дням, знакомит его исключительно в рабочее время. Вот. То есть на самом деле все исчисляется в часах. Но суд не стал принимать во внимание рекомендации врачей.
Сократили срок ознакомления.
Да, сократили срок ознакомления. Бунтов просил, чтобы провели медицинскую экспертизу, чтобы установить, можно ли ему в таком режиме ознакомливаться с уголовным делом. Председатель суда Агарков отказал.
Так.
И вынес решение об ограничении ознакомления. И получается, либо ты знакомишься с уголовным делом в отношении тебя и расплачиваешься за это своим собственным здоровьем, либо ты не знакомишься с уголовным делом, и, соответственно, позиция стороны защиты у тебя соответствующая в суде. То есть, только, понимаете, ведь адвокат на самом деле подсудимый, они друг друга дополняют. Адвокат знает право, но он не был в этой ситуации. Подсудимый может в праве ориентироваться слабее, но он знает ситуацию изнутри. И он в любой момент может, посмотрев материалы дела, вспомнить не норму закона, а вот какие-то такие обстоятельства, да, которых адвокат просто не знает, потому что он не являлся участником этого движения. И вот Бунтов стал целыми днями изучать материалы этого дела в сидячем положении. Мы обжаловали данное постановление в Пермский краевой суд. Но Пермский краевой суд нашел его законным.
Так.
Нарушение закона он соответствующего не нашел. Опять же, проигнорировав медицинские документы, запрещающие Бунтову длительное время сидеть.
И после этого произошли вот те самые изменения в здоровье, которые привели к тому, что сейчас Виталия Бунтова в суд заносит на носилках, как вы сняли в зале судебных заседаний его, как куклу, с носилок снимают, сажают и готовят таким
образом. Не только после этого. Далее судья Агарков, воспользовавшись тем, что он находится в должности председателя суда и вправе расписывать дело другим судьям, расписал это дело судье Волковой, которая осуществляет правосудие в постоянном судебном присутствии в городе Гремячинск. А постоянное судебное присутствие у нас в соответствии с федеральным конституционным законом о судах общей юрисдикции создается в отдаленной местности, для осуществления правосудия в отдаленной местности. Он мотивировал это тем, что постоянное судебное присутствие это является тем же самым Губахинским судом, поэтому он вправе в нарушении подсудности заслать туда дело. Что получилось? От города Кизел, где содержится Бунтов, до города Губаха. Да, до города Губаха расстояние 28 километров.
20 километров.
28. По Яндексу, по Гуглу он считает 28.
Так.
Вот. А от города Кизел до города Гремячинск 71,8 километра. То есть расстояние практически в 3 раза дольше. Это горная дорога, это постоянно вверх-вниз, это сидячий автозак. А человеку нельзя длительное время сидеть, но он едет в автозаке в сидячем положении. Когда он приехал на первое заседание в город Гремячинск, он еще ходил на ногах. Мы заявили судье ходатайство о дознакомлении подсудимого с материалами уголовного дела. И судья разрешила это ходатайство в нашу пользу. Она его удовлетворила, поместив его в ИВС. Чусовское, да, в изолятор временного содержания Чусовского, город Гремячинск. А в отношении этого изолятора, еще временного содержания ИВС Чусовского, города Гремячинск, который находится в ведении ГУВД Пермского края, было подано прокуратурой города Гремячинск исковое заявление в 2010 году в Свердловский районный суд Пермского края, города Перми, и указывалось на то, что данные условия в данном изоляторе не соответствуют европейским пенитенциарным правилам, да, не соответствуют российскому законодательству, санпинам, и ремонт последний капитальный в нем проводился в 1986 году.
Но, тем не менее, какое время он там провел до того, как окончательно потерял возможность самостоятельно передвигаться?
Он провел там 6 дней. Вот, после чего 14 числа у нас состоялось очередное судебное заседание. 14 декабря.
Текущего.
Да, у нас в 14 декабря состоялось очередное судебное заседание. 14 декабря у него поднялась температура 38,9, давление было 170 на 110. Соответственно, была вызвана скорая помощь, взял суда. И он был увезен в Гремячинскую городскую больницу. И вот этот как раз врач-терапевт, вот которого фамилию вы озвучивали, Гремячинской городской больницы, она что делает? Она выписывает 2 справки. Ему она пишет, что он нуждается в госпитализации в медицинское учреждение при СИЗО. Да. А суду она пишет, что он вообще не нуждается в госпитализации. Упускает просто это предложение, оно теряется. Угу. Вот. Дальше его катают. Сначала его увозят в Соликамск. Это 143 километра.
Ночью возят?
Да, его увозят.
4 утра привезли в Соликамск.
Да, его привезли в 4 утра в Соликамск. 143 километра, опять же, в этом автозаке, опять через горную дорогу. Потом из Соликамска его везут, значит, в Кизел, да. И вот так катают. И вот когда его вот после этих покатушек 21 числа привезли в судебное заседание, он уже самостоятельно не ходил. Причем, когда я это увидел, как его вносят на носилках в зал, естественно, у меня первое желание было...
Снял на телефон?
Да, зафиксировать, снял на телефон.
Ирина, скажите, пожалуйста, вы когда последний раз видели своего мужа, вот лично с ним общались?
Нет, лично с ним, это уже, не знаю, 4 года или около 4 лет, нет, мы с ним не общались и не виделись. Это вот летом, когда через стекло мы могли, ну, там несколько времени, ну, через трубку, через связь. И все. То есть мы не виделись с ним. Мы не можем увидеться с ним. У меня маленький ребенок. То есть поехать я не могу. Это и финансовые затраты, и для ребенка это стресс. То есть это очень далеко. Для нас это очень далеко. То есть никто к нему... Мать у него инвалид, тоже не в состоянии поехать.
Как вы получаете информацию?
Никак
о том, что
не получаем,
с ним происходит?
Только через Дмитрия. А информацию вот... привозит мне Дмитрий, и когда следствие шло, то у него были разрешения на телефонные переговоры, и судья сейчас должна также ему давать разрешение. Но они как бы это все делают, потому что он сам не может пойти взять, и как бы разрешения нет, поэтому телефонных переговоров то есть не получается.
Ирина, скажите, вы сейчас предпринимаете что-то для того, чтобы ситуация изменилась, для того, чтобы, ну, по крайней мере, начали квалифицированную помощь оказывать человеку, который сам не может передвигаться, сам не может стоять, но, по мнению терапевта райбольницы, ни в чем таком особенном не нуждается.
Вы знаете, я, конечно, предпринимаю какие действия, насколько в моих это силах, да, все законные. То есть я пишу, конечно, обращение. Я хочу потом найти крайних людей, кто виноват, если, не дай бог, мой муж потеряет обе ноги, или, не дай бог, он потеряет вообще жизнь. Конечно, я буду искать крайних. Я буду добиваться правды, я буду добиваться всевозможных санкций, потому что люди очень сильно виновны. Когда им было непонятно, для чего нужно, они его и возили в Пермскую краевую больницу, закрывали, когда Европейский суд применил правило 39. И даже в Москву, в Институт сербского свозили, хотя они его держали незаконно. И мы уже доказали это, что он там не должен был содержаться. И они должны были пускать адвоката. То есть они, значит, это делали. А сейчас мы просим элементарно, окажите квалифицированную помощь. Нужен невролог, нужен кардиолог, нужны врачи, которые узкие специалисты, которые все правильно, досконально изучат на фоне всех его заболеваний. У нас достаточно медицинских документов, экспертиз, медицинских исследований. У нас даже официальные документы колоний, где их врачи подтверждают все вот эти диагнозы. У него гипертония в конечной просто стадии. Это человек должен быть немедленно госпитализирован. И мы просим только госпитализации в Пермскую больницу. Его куда угодно могут отвезти, в какую-то медицинскую часть, вот при СИЗО, там, где угодно, но только не в порядочную больницу. Мы уже не просим в Москву, потому что, ну, как бы человек может и не выдержать.
Может, и не доехать, конечно.
Поэтому мы просим элементарно в Пермскую краевую больницу. А что такого? Вы положите человека, обследуйте, вы установите все, что нужно, дайте ему шанс выжить.
А чем объясняют такие отказы?
Ничем не объясняют. Они просто ничем не объясняют эти отказы,
значит,
но не лечат его.
Я вот расскажу про эту ситуацию. Дело в том, что город Гремячинск – это очень маленький город, население 8 тысяч человек. Поэтому там работают в суде всего-навсего двое судей в постоянном судебном присутствии. А поскольку вот последний раз, когда при мне Виталия Маратовича возили в городскую больницу, мы очень ждали долго терапевта, как я понял, что терапевты там тоже на пересчет. И, естественно, в таком городе, я бы даже сказал, поселке, да, хотя это официально город, но 8 тысяч, это вполне можно даже назвать поселком. Там всего одна улица, улица Ленина, вот суд у нас в 192-м доме по улице Ленина. Я так думаю, что, конечно, они общаются и знают друг друга. И терапевт просто не госпитализирует Бунтова. Ну, во-первых, потому что она не невролог, она не может дать заключение как невролог, но тем не менее она дает заключение такое. Вот. А не может она его госпитализировать просто потому, что судья ее как-то неофициально просит, чтобы его не госпитализировать.
Вы предполагаете,
конечно.
Я предполагаю. Я предполагаю, да, что между ними существует какое-то неофициальное общение вполне. А когда Бунтова приносят в суд на носилках, вот как мы видели, как тряпичную куклу бросают на лавку, и я обращаюсь к судье с просьбой его госпитализировать, она говорит мне, я не медик, а врач больницы районной, он дает заключение, что Бунтов в госпитализации не нуждается. Поэтому извините, господин адвокат, вот он будет умирать, врач будет писать, что он не нуждается в госпитализации, значит, мы будем слушать дело с умирающим.
Хорошо, но в этом же судебном заседании, во всех этих судебных заседаниях, также присутствует гособвинитель, представитель прокуратуры. Прокуратура, с точки зрения российского законодательства, должна реагировать вот как раз на такие проявления нарушения прав граждан. Он должен первый кричать прокурор, в том числе о том, что Бунтову необходима срочная госпитализация. А он что делает?
Там присутствует не представитель прокуратуры, там присутствует прокурор города. Поддерживает обвинение прокурор города Гремячинска Байбаков лично. Он отстаивает интересы потерпевших, говорит, что Назаров, Шамин и Муленко тратят очень много денежных средств на то, чтобы закупать бензин. Назаров тратит деньги на бензин из Перми до Гремячинска. Шамин и Муленко тратят деньги из Губахи до Гремячинска.
Это сотрудники.
Да. И вот прокурор Байбаков сетуют, что защита намеренно затягивает судебное заседание, чтобы как можно еще сильнее ударить по карману, да, потерпевших сотрудников, да, СИН. Вот. А Бунтов, госпитализация же, по мнению врача, не требуется, а Байбаков себя врачом не считает.
Что в этой ситуации, с вашей точки зрения, вообще можно сделать, Ирина?
Вы знаете, я не могу сказать, что я верю, что я верю, что вот именно в Российской Федерации кто-то что-то захочет сделать, чтобы спасти жизнь человека, поскольку она для них ничего не стоит. Мы, вот Дмитрий сегодня отправил в Европейский суд факс. Конечно, мы попросили правила 39, 40, 41, не знаем, что
ответит что это Европейский за суд.
Вот это обеспечительные словах. Меры. Мы просим, чтобы нам помогли, элементарно обратились к властям России и просто помогли, чтобы человека госпитализировали, проложили в больницу и оказали медицинскую помощь. Мы ничего больше не просим. Мы не просим его отпустить, мы не просим его там на курорт какой-то направить, мы просим направить в нормальную, порядочную больницу, чтобы он не потерял ноги, потому что вот эти медицинские части по городу Соликамску и вообще по Пермскому краю, зачем нам эти медицинские части?
Поясните, а как это вообще вот происходит? Он сейчас содержится в следственном изоляторе, да?
Откуда? Да.
А он в медчасти следственного
изолятора? Нет, он содержится в обычной камере следственного изолятора. Он ходит на параш, извиняюсь за конкретику, на четвереньках. Сотрудники смотрят на это в глазок и смеются над ним. Как он, знаете, как вот у мухи крылья оторвать, да, и она ползает. Вот они вот смеются, им весело, как он ползает. Вот достаточно здоровый мужчина на четвереньках до этого туалета. То есть, в принципе, всем достаточно очень интересно, и всех эта ситуация устраивает, если не сказать больше, что она доставляет удовольствие определенное как сотрудникам, так и судье и прокурору, потому что, во-первых, человек не может полноценно осуществлять защиту, и прокурор тут, конечно, более смотрится выгодно, обвиняет, а человек испытывает боль и, в принципе, даже и не может реагировать на это. А судья вот умрет, и кто будет обжаловать? Да никто не обжалует. Вот, поэтому тут все они, ну, главное, конечно, это жалоба в Европейский суд. Если с Бунтовым что-то сейчас произойдет, то Российская Федерация в лице вот этих вот людей из Пермского ФСИНа, из Пермской судебной системы, из Пермской прокуратуры, значит, они будут чувствовать себя на лаврах.
Ну, я не думаю, что они будут чувствовать себя на лаврах, потому что это же было позорнейшее дело, когда с Виталием Бунтовым, и когда Россия проиграла это дело в Страсбурге, выплатила достаточно приличную компенсацию, плюс была обязана устранить все эти наказания. Об этом очень многие говорили, и в том числе и Следственный комитет в первое время даже как-то взбудоражился и что-то начал предпринимать. Виталию Бунтову даже была обеспечена государственная защита, если я ничего не путаю, которая потом куда-то вот рассосалась, и по сей день уже нет никакой государственной защиты. Вот здесь я просто позволю себе еще одну цитату из Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и бесчеловечного жестокого обращения, который вот буквально там чуть ли не на днях исполняется 30 лет, Россия является участницей этой конвенции. Так вот, определи, что является пытками с точки зрения конвенции. Пытка – любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признание, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным, должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома, или молчаливого согласия. Конец цитаты Конвенции ООН против пыток. Вот с моей точки зрения, все, что происходит с Виталием Бунтовым, особенно в последнее время, сейчас, когда его носят, выносят там в суд из суда, возят в больницу, не оказывают помощи, это как раз вот и есть те самые пытки, которые совершаются с ведома или молчаливого согласия должностных лиц государства. Почему же никто внутри самого этого государства, тем не менее, не изъявляет готовности это прекратить? Ну, не в Пермском крае, может быть, в Москве, может быть, генеральный прокурор. Может, Путину выписали?
Писали мы, и вот Дмитрий обращался на имя президента.
Да, Путину мы обращались.
Я вот коротко скажу по вот этой ситуации. Ну, признал Европейский суд, да, признал жертву пыток, да, ногти вырваны насильственным путем, установлено. Все, что пишет Российская Федерация, было опровергнуто Европейским судом, и факт был установлен, что ногти были вырваны.
Но то, что не было никакого грибка, как мы видели.
Но они здесь написали вот на национальном уровне, что отсутствуют события преступления. И никто и ничто не помешал им это написать. Точно так же сейчас, когда Бунтов Виталий Маратович умирает, у него отказали ноги, у него парализованы, можно сказать, ноги, он не может передвигаться, не может стоять и сидеть. Но они вполне вот как врач Загребина. Они также напишут в Европейский суд, что он не нуждается в госпитализации, он вполне здоров, вот напишут ложные, фальсифицирующие там медицинские показания, давление, температуры, и еще что-нибудь напишут. И все точно так же, как и с первым делом. Вот, вот этот парадокс я не могу понять, честно.
Да, да, их неужели ничему здесь не научила история с Магнитским?
Постановление судьи Агаркова, это председатель Губахинского суда, и он своей рукой, ну, печатает, здесь пишет, что наличие у обвиняемого большого ряда, в том числе хронических заболеваний, никем не оспаривается и, более того, подтверждается имеющимся в материалах дела письменными доказательствами.
Так, но...
Они не оспаривают даже, что у него есть эти заболевания. Они подтверждают это, что да, они есть. Но это не мешает им судить его, видя, в каком он состоянии, что человек просто нетранспортабельный, его нельзя возить. Ему хуже от того, что вы возите. Ему нужна срочно помощь. Но они хотят его судить. И вот они показывают этим, что они будут делать только то, что они хотят делать. Это страшно. Ну, вот у меня... Даже эмоции пропали, понимаете? Я настолько в ужасе от того, что происходит вообще в государстве, в нашем, что это беспредел, это безумие просто. Никакого сочувствия, никакого сострадания. Ладно, допустим, они не верят, что человек невиновен. Хорошо, но подождите. Ну, а кто сказал, что человека, осудив на 25 лет, можно убить? Можно пытать. Кто это сказал? У него есть приговор, так вы оставьте его в покое. Если он обращается за помощью, он даже не просит за свои средства. Он говорит, я буду за их средства. Он говорит, я готов оплатить. Пожалуйста, вылечите меня. Ну, я не знаю, у меня просто нет слов. Я не знаю, к кому кричать в этой ситуации, к кому обратиться, и кто вообще может услышать в Российской Федерации вот эту вот проблему, что человек... просит спасти ему жизнь, просит его лечить. Скажите, к кому обратиться вот в нашем государстве? Кто поможет?
К кому обратиться?
Ну, к сожалению, я думаю, что в нашем государстве обращаться не к кому. Мы,
это страшно.
Когда Бунтова привезли в Сербского на обследование, мы завалили все органы жалобами.
Да.
Вот. Но я думаю, что, скорее всего, тогда дали... заключение медицинское в нашу пользу именно не потому, что кто-то был согласен с текстом жалоб, потому что нам-то в письмах официально отказали, а потому что просто поняли, что вот эти люди будут жаловаться, и чтобы как-то вот этот вот скандал как-то смягчить, потому что это же и повод тоже обращения в Европейский суд, решили дать заключение о том, что Бунтов здоров. Вместе с тем мне пришло письмо из Минздрава, что если я еще где-то буду упоминать о том, что Бунтову кололи психотропные препараты, в частности скополамин, они подадут на меня иск в порядке гражданского судопроизводства.
Так его прятали? Сколько прятали? Как мы его искали?
Мы
его,
да, мы его очень долго искали.
Мы эту историю помним, мы рассказывали о ней здесь, в эфире «Радио Свобода». И, кстати, вот к тому, в тот момент, когда передача вышла в эфир, уже все-таки применили правило 39 ЕСПЧ к Бунтову.
Да, он был на обеспечительных мерах, да.
И его отпустили уже из СЕРП, из Института психиатрии имени Сербского.
Экстренно его вывезли оттуда, спрятали. Мы его не могли найти, и потом также его быстренько увезли.
Причем совершенно непонятно, для чего он вообще там находился.
Да.
То есть чего хотели добиться.
Вот по вопросу того, что с ним произошло в Кирове на этапе, мы тогда тоже затрагивали в передаче, что над ним его тоже тогда избили на этапе. К нему приходил следователь Антонов по поручению следователя из Кировской области и также пробовал добиться чего-то, как вот по этому делу о ложном доносе. Также пробовал добиться каких-то показаний, но Бунтов показания давать отказался. И что произошло? Мы тут с Ириной Анатольевной пишем жалобы каждый день там президенту, в Минздрав, там в прокуратуру просим освидетельствовать Бунтова, снять у него побои. И никто ничем никак не озабачивается на эту тему. Прошел сюжет, вот как раз «Радио Свобода» на эту тему. Ноль внимания. И тут спустя, сколько у нас прошло? 5 месяцев. Спустя 5 месяцев кировские следователи изъявили желание снимать побои. Ну, друзья, 5 месяцев прошло. Какие там побои могут быть? Только если там перелом и кость неправильно срослась. Какие следы побоев? Но они направят сейчас в Европейский суд, что они провели все, провели надлежащее расследование, что Бунтов отказался там от осмотра врача. Но он отказался, он говорит, ну а зачем мне участвовать в этом цирке, когда там через 5 месяцев приходят и пытаются что-то узреть. То есть это произошло в мае, а к нему подходят в октябре.
Вот я сейчас добавлю на эту тему. Последний ответ правительства на сайте Комитета министров, они пишут по ногтям, что, вы знаете, вот было проведено дополнительное расследование, которое ничего совершенно не выявило и подтвердило, что он сам себе нанес телесные повреждения. И вы знаете, пишут, Европейский суд нашел его показания весьма противоречивыми. Мы открываем постановление. Там написано, что показания Бунтова Европейский суд признал правдивыми, конкретными, убедительными, достаточно за рамками разумного сомнения. А ответы правительства он нашел сомнительными. То есть они подменяют предмет спора, и вот это вот все пишут. И Европейский суд в 2012 году, на момент рассмотрения, он уже тогда сказал, что не может быть никакого больше дополнительного расследования. Уже все. Эффективного расследования у вас не было. Сейчас не может быть ничего более. Но они продолжают писать, что они эффективно расследуют. Вот они эффективно расследуют.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. И, тем не менее, я попрошу вот каждого из вас все-таки попытаться ответить на мой вопрос. Я его уже задала. Неужели история Сергея Магнитского ничему не научила ни российское правительство, ни российских следователей, ни сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, почему они продолжают издеваться, в частности, над Бунтовым? Ну, можно тут вспомнить историю с Эльдаром Дадиным, да, которого, конечно, тоже обвинили во всех смертных грехах, сказали, что он просто все наврал. Почему?
Ну, вы знаете, я, наверное, все же выражу сейчас общими словами. К сожалению, у нас в государстве на сегодняшний день произошел так называемый отрицательный отбор. Когда в силовые структуры, на вершины власти, люди попали не благодаря каким-то своим особым заслугам, да, особым каким-то умениям управлять, да, а благодаря вот каким-то хищническим инстинктам. И, естественно, они попытались воспроизвести ту систему, которая им удобна. То есть не систему исправления осужденного, ведь исправить осужденного это сложно. Это нужно какие-то работы научные в области пенитенциарной системы, там психологов. А вот в некоторых странах на постсоветском пространстве есть, в прибалтийских, есть министерство пробации, которое внедряет новые виды наказания, так чтобы человек максимально исправлялся, адаптировался в обществе. Вот. А здесь власть сильного над слабым. Человек попал на зону, и дальше он там либо просто тупо сидит, если это бытовой заключенный, либо если он как-то пытается сопротивляться системе, система его должна осадить. Между этими бытовыми заключенными, между людьми, сопротивляющимися системе, как вот, допустим, Бунтов, да, то есть у него не было перед посадкой никаких политических там предпочтений, человек жил и жил, да, но когда его посадили, он стал бороться за правду уже там на зоне, да, вот. Вот между вот бытовиками и вот такими людьми вклиниваются политические, как Эльдар Дадин, на примере которых нужно показать оппозиции, что вы посмотрите, вот он выходил на улицу, угу. И что с ним произошло?
Да. Не ходите.
Не ходите, угу. Так нельзя, да? Вот. Вклиниваются люди, представляющие интерес для разведки, контрразведки, агентуры за рубежом, да? То есть попал человек, гражданин иностранного государства, там с ним переговорили, обменяли или выпустили, он уже как бы завербованный, да, или еще там другие.
Или бизнес отобрать.
Или бизнес отобрать, да, вот. То есть это такая, это не просто заключенные, да, по сути дела, это люди, из которых можно, знаете, вот, выжать соки, высосать кровь. Расходный материал, совершенно верно.
Ирина, а кто это может остановить, с вашей точки зрения? Кто это может, должен остановить?
Вы знаете, я все-таки верю, что произойдет вот эта именно остановка, и именно власти Российской Федерации все же признают свою неправоту в отношении моего мужа, и виновные понесут наказание законное. И я верю, что властям России придется отменить приговор моему мужу незаконный, придется пересмотреть, придется его лечить, потому что я это так просто не оставлю. А позиция властей и государства у нас такова, что в отношении Эльдара Дадина, да, что вот в нашей ситуации они отрицают. Они просто все отрицают, но это отрицание имеет какую-то границу. Есть другие страны, есть другие люди, которые это все видят прекрасно. У нас достаточно, мы достаточно общаемся уже с людьми за рубежом, то есть мы вынесли это все в Совет Европы. Мы достаточно много информации именно о нашей ситуации распространили. То есть уже, можно сказать, весь мир в курсе. Поэтому я не верю, что они будут продолжать до конца эту политику, потому что им придется остановиться и что-то с этим делать, и разбираться с этой ситуацией, рассматривать эту ситуацию, потому что я не хочу посмертных от или там еще каких-то извинений посмертных, мне это не нужно, мне нужен живой муж, он сел живой, пожалуйста, будьте добры, мне его верните. И я все-таки вот эту позицию отрицания, я думаю, что она уже всем опротивила. Просто вот чисто отрицание. Они везде пишут и в резолюциях, и в отношении с Эльдаром Дадиным, и в отношении с... Они просто отрицают. Но вы знаете, это уже смешно. Россия выглядит очень смешно, когда она просто отрицает очевидные факты. На самом деле все понимают, что это все не так. И я верю, что, может быть, не могу сейчас назвать конкретно каких-то лиц, но я... как бы уже вижу, ситуация такова, что достаточное количество людей могут сказать России правду в лицо, в частности, президенту нашему, да, что ситуация уже совсем вышла из-под контроля. С ней нужно что-то делать. Не убивать Виталия Маратовича, не убивать. И не ноги ему ампутировать, а именно что-то решать конкретно на законодательном уровне, чтобы правда все-таки была. Потому что нам еще честное имя нужно. Мой муж сидит 15 лет за чужие преступления. Мы хотим восстановить еще честное имя. Поэтому я вот ожидаю, что это произойдет буквально в ближайшее время.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Дмитрий Сотников и Ирина Бунтова, жена заключенного Виталия Бунтова, которого на протяжении последних 6 лет буквально пытают в местах лишения свободы. И пока... найти правду и добиться справедливости и восстановления нарушенных прав ни Виталий Бунтов, ни его семья не могут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России? 5 месячных зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.